В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM, там, где вы можете слушать нас круглосуточно. Но сегодня на 549 АМ мы будем говорить о том, неужели Крым протестует редко. К такому выводу пришли аналитики российской автономной некоммерческой организации Институт региональной экспертизы. По данным их общероссийского исследования, в который включили Крым и Севастополь, рейтинг регионов самой высокой протестной активностью возглавила Москва. На втором месте Воронежская, на третьем Ростовская, на четвертом Архангельская область. Пятерку лидеров замыкает примыкающая к Крыму Кубань. О чем говорит данное исследование? Почему крымчане мало протестуют в российских реалиях? Насколько протестно активными были жители полуострова до аннексии России в 2014 году? И что может заставить людей массово выйти на акцию протеста? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами в студии Екатерина Некречия. Доброе утро.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы можете принимать участие в нашем эфире по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните нам, высказывайте свое мнение, можете задавать вопросы экспертам. Мы всегда открыты к дискуссиям. И это очень важно, потому что мы можем услышать ваши голоса, вы можете предложить свои темы, свои замечания сделать в прямом эфире. И сейчас с нами на связи Николай Евдокимов, ведущий аналитик автономной некоммерческой организации Институт региональной экспертизы. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы заинтересовались тем исследованием, которое говорит о рейтинге протестной активности российских регионов. На самом деле, из того, что я посмотрела, что есть там такие особо вот эти красные точки, да, там, где прям очень насыщено все, да, насыщенная такая протестная активность, если можно так сказать. И есть регионы, где поспокойнее. Вот если, в общем, сказать и начать с того, за какой период вы исследовали, да, эти настроения, и какие, собственно, протесты, вот такие самые глобальные, самые масштабные, которые происходили в России?
Да, действительно, вы совершенно правы, мы разделили регионы на 4 зоны, условно, по цветам. Красный, те, которые выделяются наибольший уровень протестной активности, оранжевый, желтый и зеленый. Мы рассматривали ситуацию в январе месяце, то есть это рейтинг за январь. В дальнейшем планируем сделать его регулярным. Ну и, соответственно, будем рассматривать, конечно, ситуацию в том числе в динамике, потому что протестная активность, она развивается не всегда линейно. Она имеет место волнообразные иногда характеристики, имеет какие-то ситуативные факторы. Но что касается ситуации в январе, то в целом можно было обратить внимание, я забегая вперед скажу, что наибольшее количество регионов, они находятся в зеленой зоне, и в целом активность протестная, она характеризуется достаточно невысокими темпами для большинства регионов России. Почему это происходит? Наверное, совокупность факторов. В целом мы полагаем, что январь не совсем удобный месяц для организации протестов различного рода общественными группами и политическими силами. По ряду причин. Тут и продолжительные праздники в начале месяца, тут и погодные условия, потому что в России все-таки январь – это самый холодный месяц. Особенно, конечно, это актуально для регионов Урала, Сибири, севера России. Третий момент, наверное, объективного характера связан с тем, что многие положения, многие реформы, они как раз вступили в силу с 1 января, и людям еще нужно привыкнуть и осознать те изменения, которые произошли, и каким-то образом их оценить, то есть вынести свою оценочную характеристику относительно того, стоит это для того, чтобы высказывать свою позицию активно в различных рода гражданских акциях или не стоит. Что касается тем основных, то мы отмечаем, что главная тема – это мусорная реформа. Это проблемы, связанные с утилизацией мусорных отходов, она затронула наибольшее количество регионов, и причем рейтинг у нас за январь, за февраль мы подведем только в конце, соответственно, этого месяца, в начале марта, наверное, его опубликуем. Но я думаю, что эта тема будет продолжаться, потому что некоторые протестные акции, они продолжались уже в начале февраля, ну и в течение февраля тоже развиваются. Поэтому в целом, если делать вот какие-то выводы предварительные по январю, то там мы разделили протест на две группы. Это социально-экономические протестные акции и политические протестные акции. Вот социально-экономические, они, конечно, преобладают. Политический протест в основном развивается в форме пикетирования и одиночных пикетов. Это не привлекает существенного внимания ни общества, ни средств массовой информации. А вот социально-экономические требования, требования социально-экономического характера, в том числе связанные со строительством там, мусорных полигонов, ну, особенно в этом смысле активная ситуация была в Архангельской области, развивалась на севере России, частично в Тамбовской области. Там, кстати говоря, в результате диалога власти и населения эту проблему удалось решить. То есть как раз-таки это пример того, что активная позиция граждан и диалог с властью привели к позитивному результату, и, насколько мне известно, проблема решена. Вот эта тема, а также проблема повышения пенсии, они, наверное, были ключевыми.
Угу. А скажите теперь, какие же регионы России, да, или какие города, они являются вот наиболее такими активными в протестном плане?
Да, но мы заметили интересную закономерность. Сразу необходимо, наверное, сказать, что уровень протестной активности, он не столько свидетельствует о наличии или отсутствии проблем социально-экономического, например, характера, да, или политического, сколько свидетельствует об уровне развития гражданского общества. Поскольку прямой корреляции между качеством жизни населения и протестной активности нет, заметно, что высокий уровень протестной активности в мегаполисах, то есть там, где сформировалась группа активных горожан, там, где формируется и развивается средний класс, который осознает себя в том числе как политического субъекта, там активность несколько выше. И в этом смысле действительно наиболее высокую активность мы зарегистрировали в Москве, потому что, наверное, там проходят акции не только регионального масштаба, то есть не только связанные с проблемой столицы России, но и акции федерального масштаба. То есть там были примеры, когда люди специально приезжали в Москву для того, чтобы обозначить проблемы, которые их волнуют, ехали, например, из Свердловской области, из, не говоря уже о том, чтобы из Подмосковья и так далее. А в то же время в ряде регионов, которые характеризуются несколько худшим, скажем так, или существенно худшим уровнем жизни, протестная активность не развивается, по крайней мере, мы не зарегистрировали ее в январе месяце, тоже по ряду причин, полагаю, что это связано с типом политической культуры, с определенными традициями, которые существуют в этих сообществах, ну и с типом политических режимов, достаточно жесткими, которые, в общем, отслеживают и не дают в какой-то степени развиваться институтом гражданского общества.
А что вы можете сказать тогда про Крым, поскольку он как раз оказался в числе самых тихих областей? Там все хорошо, нечего людям выходить, хотя там тоже есть, например, проблемы там и с мусором, да, и с мусорной этой реформой. Или же там вариант тогда, все хорошо, или наоборот такая ситуация, что люди не могут или просто не рискуют выходить на улицы на протесты? Что вы думаете?
Я думаю, что Крым действительно относительно спокойный регион по сравнению с целым рядом других российских субъектов. То есть те проблемы, которые, например, остро стоят в уже упомянутой Архангельской области или там в Тамбовской стояли, они для Крыма не столь характерны. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что в Крыму по-прежнему есть инерция вот присоединение этого региона к России в 2014 году. В какой-то степени население по-прежнему, у населения по-прежнему живы и развивается, в какой-то степени существуют вот достаточно высокие ожидания от власти. Продолжается, если так можно сказать, медовый месяц с российской властью. И поэтому рост протестных активностей там мы не зарегистрировали, но отдельные протестные акции были, но они, в общем-то, позволяют регионам и Крыму, и Севастополю находиться в зоне зеленой зоны или в зоне умеренной активности.
Угу. Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир. Николай Евдокимов, ведущий аналитик Института региональной экспертизы, включился к нам для того, чтобы рассказать, собственно, об исследованиях за январь месяц, о том, какие вот основные протестные кейсы в соседней России были, да, на каком месте Крым, ну, как мы мы видим Крым, да, в таком, в спокойных настроениях, судя по этому исследованию за январь месяц 2019 года. Я только хочу немного, может быть, напомнить некоторые моменты о том, что на самом деле за последние уже почти 5 лет, да, на самом деле крымчане выходили на акции протеста, на какие-то стихийные митинги. Ну вот, например, я думаю, что многие из вас могут помнить этот момент, стихийный митинг торговцев в Евпатории. Там, это был февраль 2016 года, участницы жалуются, что российская полиция порвала транспаранты с изображением российского президента. Они вышли для того, чтобы сохранить свои рабочие места, вот свои места на рынке. Давайте послушаем, что говорили люди.
Мы вышли с портретами Путина, с государственными флагами.
Пожалуйста, что наша полиция оставила?
Наша милиция.
Полиция оставила от портрета Путина. Лично я его в руках держала. Ко мне подошел. Наша полиция, которая дышала на меня угаром, просто перегаром. Выкрутила три мужчины.
Выкручивали.
Я пришла на работу, на свою точку. Стою, хочу работать. Ко мне приходят три мужчины, делают вот. Что с нашим многоуважаемым и любимым президентом нынешним, да? И меня выкручивают.
Мы хотим, во-первых, нарушено наше конституционное право на труд.
Ну вот за помощь российского президента крымские работницы торговли готовы были встать даже на колени, и даже одна женщина встала на колени. Давайте услышим.
На колени надо встать! Встала на колени! Пожалуйста, спасите! Оставьте нам места! Пожалуйста, господин Путин!
Можно все перетерпеть! Можно все перетерпеть! Нет света, нет газа! Это все ерунда, если у человека есть стабильный доход.
Ну вот, вот такие голоса крымчан, они звучали периодически разные за это время были поводы, но несколько таких, может быть, самых ярких, может быть, те, о которых вспомнилось при подготовке этого эфира, мы взяли. Ну вот, еще тоже интересный момент, это когда на том же митинге в Евпатории другая участница вот этого митинга, стихийного, рассказала, что крымчане сбежали в другой фашизм.
Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум 2 года назад, клянусь я вам, я думала, я 8 часов в очереди стояла. Я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам.
Это радио «Крым Реалии», с вами Катерина Некрича, это «Утро проводит», и у нас тема «Недовольное молчание крымчан». Мы говорим об исследовании, которое провела исследование за январь месяц 2019 года, и аналитики Российской автономной некоммерческой организации Институт региональной экспертизы, он провел исследование о протестной активности российских регионов и включил туда Крым и Севастополь. Ну вот, собственно, возглавила этот рейтинг самых активных таких протестных регионов Москва, на втором месте Воронежская, потом на третьем Ростовская, на четвертом Архангельская область. Пятерку лидеров замыкает, кстати говоря, примыкающая к Крыму Кубань. Ну а Крым, он остался в таких спокойных регионах, где такой активности протестной не наблюдалось. Вот. И сейчас также хотелось бы, ну, может быть, напомнить такие же фрагменты. Вот Москва, она занимает, да, в январе только пятерку лидеров. Ну и на самом деле, я напомню только из этого исследования, какие основные кейсы, в основании чего проходил анализ вот этой вот протестной активности. Первое – это мусорные протесты. Второе – это протест против возможности передачи Курильских островов Японии. Третье – это выступление против пенсионной реформы. Четвертое – это протестные акции, направленные на привлечение внимания к антисоциальной, по мнению протестующих, политике правительства. Пятое место – это забастовка водителей большегрузов, перевозящих зерно. Шестое – это пикеты и шествия в защиту политических заключенных и памяти жертв политических репрессий. Седьмое место – протестные акции, посвященные проблемам ведения городского хозяйства. Восьмое место – забастовка таксистов, в том числе работающих с агрегатором Яндекс.Такси. Девятое место – пикеты вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. И десятое место – пикеты против преследования ЛГБТ-активистов в Чеченской Республике. Вот это вот топ-10 митингов, таких вот пикетов, да, протестов, которые и случились в январе 2019 года и которые попали под исследование. Ну, собственно, с нами уже сейчас в эти минуты мы продолжаем разговор с нашими экспертами. На связи Вадим Васютинский, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины. Вадим Александрович, здравствуйте.
Доброго здоровья.
Чем вы можете вот объяснить, да, ну, в принципе, к нам включался вот специалист, ведущий аналитик Института региональной экспертизы, которые, собственно, и провели вот эти вот исследования за январь месяц. Москва, значит, в лидерах с протестной активностью. Крым вообще вошел в, ну, в такие спокойные регионы. Там было 4 градации, вот Крым, значит, в самой спокойной такой стадии находится. Чем вы можете объяснить то, что крымчане, пусть даже и только в начале 2019 года, но так тихо, мирно себя, получается, вели?
Ну, ви знаєте, для того, щоб, якщо ми говоримо про кримчан взагалі, про всіх мешканців Криму, то для того, щоб була якась така підвищена активність, потрібно, щоб вони почувалися такими колективним суб'єктом, такі психології. От ми всі разом чогось хочемо, а нам не дають, приблизно так. Я думаю, що такої, по-перше, єдності немає в кримському, ну, суспільстві, скажімо, умовно. Там воно було, безумовно, дуже поділене, дуже сегментоване, як мало яке інше, як мало які інші регіони Росії. А по-друге, можливо, це інший чинник такий психологічний, це те, що, ну, зовсім недавно відбулися такі дуже істотні зміни в їхньому житті. От, і в них була якась така активність, з одного боку вона була зумовлена тим, що їх налякала Україна велику частину, їх, з другого боку, їх, так би, в лапках підтримала Росія і різко поміняла їхню долю, і велика частина кримчан сприйняла це захватом позитивно, як ми це знаємо. І тепер ніби на цьому тлі, коли ось їм зробили нове життя, їм зробили добре, і тепер уже бути незадоволеними, вона ніби трохи психологічно не випадає, не зовсім було правильно. І тому я думаю так, що це є, кричани ще зважують от їхні очікування, те, що вони отримували, і є така загальна невизначеність, що буде далі через рік, через два. І тому на цьому фоні в них не формується, по-перше, чіткі уявлення про те, чого вони хочуть. Є більш абстрактні уявлення, бо хочуть, щоб все було хорошо, але не більш конкретне, чого вони хочуть, раз. І друге, немає такої колективної єдності, що коли, скажімо, одна група населення вже знає більш-менш, чого хоче, то друга, третя, четверта група її підтримують. Ну, ми це знаємо, що воно дуже, дуже сегментоване, дуже різні інтереси різних груп населення.
А скажіть, раніше, до 2014 года, да, когда, до анексії Крима, собственно, тогда Крим і Севастополь, вони були вообще такими протестними регіонами? Там случались вот какие-то історії, когда люди виходили требувати своего так активно? Знаете, ну, как это происходило, как мы увидели настроение людей, например, в Киеве, если сравнивать с этим? Или Крым всегда был таким вот плюс-минус спокойным регионом?
Не, ну, Крым, вы знаете, большинство регионов, скажем, умовно, провинций, так умовно, скажем, звичайно, они были спокойны как в Украине, так и в России. Крым же не единственный такой регион, где есть спокой, ну, большинство российских регионов теж є, власне, на такому низькому рівні активності. Але позиція Криму була трохи інакша в Україні, інакша в Росії. В Україні все-таки Крим мав якусь, ну, особливу позицію, знаєте, і це могло задовольняти їхнє честолюбство, їхню потребу у визнанні. Це раз. І друге, навіть серед південно-східних регіонів, які там якоюсь більшою чи меншою мірою тяжіли до впливу руського міра, все одно Крим займав таку особливу позицію, бо ми фіксували в наших дослідженнях, що там відносно вищий рівень от таких ринкових настроїв, тобто готовності і бажання заробляти гроші. Їх це більше цікавило, більше цих можливостей. Лише, може, там Одеса якоїсь міри до цього тяжіла і таке інше. І тому це великою мірою заспокоювало їхні настрої. А, наприклад, ці проросійські, які теж мали місце, і час від часу якісь там виступи були, вони все одно не цікавили більшість населення. Тому вже потім події 2014 року вони були якоюсь такою великою мірою інспіровані взагалі подіями в Україні і втручанням Росії, звичайно. Тобто без цього всього Крим, напевно, ще існував би в такому, ну, досить спокійному стані тривалий час.
Угу. Ну вот я предлагаю нам с вами послушать фрагмент, вот, например, вот Евпатория, да, женщины, которые вышли на стихийный митинг, чтобы не убирали их рабочие места, не сносили рынок. Это был февраль 2016 года. Ну и вот, смотрите, на коленях с портретом Путина просили Путина обратить внимание на то, что происходит, да. Ну вот, давайте послушаем. Мне кажется, это очень яркий такой показательный момент из последних таких, да, вот каких-то событий, которые за эти 5 лет случались в Крыму. Давайте послушаем.
На колени надо встать! Встала на колени! Пожалуйста, спасите! Оставьте нам места! Пожалуйста, господин Путин!
Ну а вот Севастополь, ноябрь 2018 года. Митинг в поддержку так называемого народного губернатора Алексея Чалова. Женщина возмущена, что ее назвали недороссиянкой. Давайте послушаем.
Подходит женщина, скажите, а вы из Севастополя? Я говорю, я 50 лет живу в Севастополе, я считаю, что я, да, севастополька. А она говорит, вот я вам так скажу, кто жил при Украине, вас нужно гнать отсюда, простите за это слово, мне так сказал, сраной метлой, вы недороссияне. А я, конечно, я, конечно, знаете, начала плакать, возмущаться. А я говорю, а вы кто такие? Вы кто? А мы приехали, мы восстановим Севастополь, все будет хорошо. Вы знаете, я расплакалась, я говорю, значит, мы никто, да, мы, получается, никому не нужны. Нас нужно отсюда выгнать, разрушить все в Севастополе, не знаете наших традиций, не знаете нашего Севастополя, вы не знаете людей. Вы творите какие-то чудеса. Мне, например, хочется от этого плакать, выть. Я хочу, чтобы Севастополь был городом-героем, чтобы мы гордились, как всегда это было. А вот сейчас нас делают, нас затаптывают, мы не люди.
Ну вот Вадим Александрович Васютинский, заведующий лабораторией психологии массы сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины, с нами на связи. Вот мы с вами послушали такие вот несколько фрагментов. Что вы думаете по поводу этого, да, и как вы думаете, что может привести к тому, чтобы крымчане вот как бы соединились в своих каких-то желаниях, да, и вышли массово на какие-то протесты, ну как массово? Очень сложно делать. Последние массовые протесты, которые мы наблюдали в Крыму, это 26 февраля 2014 года, и все, да, и после этого в марте до так называемого референдума проходило очень много женских протестов, когда женщины с детьми на мирные протесты выходили, высказывались за Украину, да, а сейчас что мы видим? Вот такие вот политические или социальные вопросы, да, или бизнес-вопросы, которые поднимаются, и люди даже на коленях стоят и призывают Путина помочь. Вот что вы думаете по этому поводу? Крымчане теперь всегда будут в таком находиться состоянии, только к Путину обращаться, еще и на коленях стоять? Или все-таки возможны какие-то события, которые могут привести к тому, что крымчане объединятся и выйдут на мирный протест, но такой вот массовый?
Ну, давайте почну з пояснення того, чому такі цікаві факти там відбуваються. Ви знаєте, після 91-го року, коли ми розійшлися, почали більше і більше проявлятися ці ментальні відмінності між українцями і росіянами. І справа тут навіть не в етносі, а більше, ну, власне, більш такому національно-політичному розлученні. У російській традиції набагато більша прив'язаність до влади, покірність, традиція схилятися перед владою, просити її. В українців більше, ну, істотно більше, не кажучи, ми зовсім різні, але істотно більше такого трошечки анархізму і певної зневаги до влади. Ми бачимо сьогодні дуже яскраво в нашому суспільстві, а в Росії цього практично немає. Так от, люди, кримські люди, які тяжіють до норм і правил руского міра, вони теж фактично перебувають таким впливом. І тому їм комфортніше не заявляти про свої права, а просити, ставати на коліна і таке інше. А з погляду росіян, вони справді якісь трошки такі, як треба, бо вони не так сильно люблять Росію і Москву. Ну, це я трошки так утрирую, але десь в цьому є певна така, ну, суть того, що відбувається. А відносно того, чи будуть масові виступи в Криму, я думаю, що просто тільки в Криму, без зв'язку з Росією, сьогодні, поки що ближчим часом, хіба можливо це може статися в середовищі серед кримських татар, можливо, якщо там їм допечуть дуже сильно, то це ж тоді щось може бути, хоча не знаю, не буде, значить буде ближчим часом. А виступи не думаю, що кримчани зможуть якось об'єднатися. Радше це буде під впливом, якщо в Росії будуть наростати протестні настрої, зокрема в Краснодарському краї, наприклад, в сусідніх регіонах і таке інше, тоді це може якоюсь такою хвилою захопити і кримчан.
Да, да, я прошу прощения, Вадим Александрович, я сейчас вам перебью на несколько буквально секунд. Мы прощаемся с нашими слушателями, которые на средних волнах, но мы остаемся на 105.9 FM в Крыму на сайте Крым Реалии. Вы можете слушать нас, и если у вас есть возможность, приходите к нам сейчас на YouTube и на Facebook Крым Реалии, и в онлайн-режиме можете смотреть наш эфир. Я напомню, что мы сегодня говорили о недовольном молчании крымчан. Сейчас разговор продолжим на 105.9 FM.